Исчезновение всех звуков пробудило Трока, и он со стоном попробовал пошевелиться. Песок удушающе давил на него. Казалось, он сокрушал ребра и выдавливал воздух из легких. Однако Трок знал, что место, которое Иштар выбрал для них, чтобы пережить бурю, случайно или по замыслу, оказалось хорошим. В любом другом месте их, возможно, похоронило бы навсегда. Здесь он смог держаться близко к поверхности. В прошедшие дни, когда над ним наросли слои нанесенного песка, и их вес стало невозможно выдержать, он сумел выползти повыше, оставив над собой только слой, достаточный для защиты от могучей обдирающей силы Хамсина. Теперь Трок стал пробиваться к свету и воздуху, будто ныряльщик, поднимающийся из глубин бездонной заводи. Он с трудом всплывал через песок, а его поврежденное плечо мучительно горело. Он продолжал пробиваться наверх, пока его голова, все еще обмотанная складками ткани, не вырвалась на свободу. Он размотал повязку и замигал на слепящем свету. Ветер улегся, но воздух светился от мелких частиц, висящей в нем пыли. Некоторое время Трок оставался в таком положении, пока боль в плече немного не уменьшилась. Затем он отодвинул слой песка, по-прежнему покрывавший нижнюю часть его тела, и попытался позвать. «Иштар, где ты?» Но его голос оказался невнятным хрипом. Он медленно повернул голову и увидел медийца, сидящего рядом с ним, спиной к утесу. Он походил на выкопанный труп человека, умершего много дней тому назад. А затем Иштар открыл здоровый глаз.
«Вода!»
Голос Трока был едва слышен, но медиец покачал головой.
«Значит, мы пережили бурю лишь для того, чтобы умереть в этой же могиле?» — хотел сказать Трок, но из его пересохшего горла и рта не вырвалось ни звука.
Он полежал еще немного и почувствовал, что все инстинкты выживания исчезают под медленным наплывом истощения и смирения. Было бы намного легче просто закрыть глаза и уплыть в сон, чтобы никогда не проснуться вновь. Эта мысль подстегнула его, и он заставил себя разлепить покрытые коркой веки, оцарапав песчинками глазные яблоки.
«Воды!» — сказал он. «Найди воду!»
Используя утес как опору, он с трудом поднялся и стоял, покачиваясь, прижав бесполезную руку к груди. Иштар смотрел на него, и его слепой глаз походил на глаз рептилии или трупа. Трок, как пьяный, пошел вперед, через каждые несколько шагов ударяясь об утес, двигаясь вдоль основания скалы, пока не смог взглянуть на пустыню. Барханы, чистые и без изъянов, были изящно изогнуты, как тело прекрасной молодой девушки. Не было ни следа людей или колесниц. Его боевые подразделения, лучшие во всем Египте, исчезли без следа. Трок попробовал облизнуть губы, но в пересохшем рту не было слюны. Он почувствовал, как подкашиваются ноги, и понял, что если упадет, то никогда не поднимется снова. Опираясь о каменную стену, он пошел дальше, пошатываясь, не зная, куда идет, и не думая ни о чем, кроме одного — не останавливаться. Затем он услышал человеческие голоса и понял, что у него галлюцинации. Снова наступила тишина. Он прошел еще несколько шагов, остановился и прислушался. Голоса зазвучали снова, на этот раз они были ближе и звучали более ясно. Трок неожиданно ощутил, как сила вновь потекла в его тело, но когда попробовал крикнуть, из выжженного горла не вырвалось ни звука. Снова наступила тишина. Голоса затихли. Он опять двинулся вперед, но внезапно остановился. Он услышал женский голос. В этом не было никакой ошибки. Мелодичный, чистый голос. «Ментака». Тихо сорвалось с его распухших губ. Затем послышался другой голос. На этот раз мужской. Трок не смог разобрать слова или узнать говорящего, но если тот был с Ментакой, это наверняка был один из беглецов, которых преследовал Трок. «Враг!» Трок посмотрел на себя. Портупея пропала вместе с мечом, он был безоружен, одет только в тунику, в ткань, которой набилось так много песка, что она терла кожу, будто влосеница. Он огляделся в поисках оружия, палки или камня, но ничего не увидел. Осыпавшиеся сверху камни скрывал песок. Он стоял в нерешительности. И голоса послышались снова. Ментак и мужчина были во враге среди камней. Пока он продолжал колебаться, он услышал, как песок скрипит, будто кристаллы соли под чьими-то ногами. Человек шел по оврагу туда, где стоял Трок. Трок прижался спиной к каменной стене. И из устья оврага, в 20 шагах от того места, где прятался Трок, появился мужчина. Незнакомец решительным шагом направился в барханы. Он явно был ему знаком, но узнавание ускользало от Трока, пока мужчина не повернулся и не крикнул во враг: «Не слишком утомляйтесь, Ментака! Вы прошли через суровые испытания!» Затем он продолжил путь. Трок разинул рот, глядя на него. «Он мертв», — подумал он. «Это не может быть он! Наг недвусмысленно передал...» Наблюдая за тем, как молодой человек уходит в пустыню, он обдумал, не мог ли джин или какой-нибудь злой дух принять обличие молодого фараона Неферосети. Затем замутненными песком глазами он увидел, как тот присоединился к трем другим, среди которых была мгновенно узнаваемая фигура мага, который, как понял Трок, и воскресил каким-то странным и удивительным способом Неферосети. Но сейчас он не имел ни времени, ни желания обдумывать это. В его мозгу вертелась только одна мысль — мысль о воде. По возможности скрытно он пополз вперед к ложбине, где слышал голос Ментаки. Он выглянул из-за скалы, сначала он не узнал жену. Она была грязная, как крестьянка. Волосы, изодранная туника, жесткие от песка, и глаза ввалились и налились кровью. Она стояла на коленях перед табунчиком лошадей, держа ведро с водой для питья. Трок не мог думать ни о чем, кроме воды. Он слышал ее запах и жаждал ее всем своим существом. Пошатываясь, он пошел к Ментаке. Он подходил сзади, а мягкий песок глушил звук его шагов. И Ментака заметила его только когда он схватил ее за руку. Она обернулась, увидела его и закричала. Он выхватил из ее рук ведро и сбил ее на песок. Так как его рука была бесполезна, он встал коленями ей на поясницу, чтобы придавить, пока пьет. Он выхлебал воду большими глотками, прополоскал горло, рыгнул и стал пить снова. Ментака корчилась под ним, крича: «Нефер! Таита! На помощь!» Трок снова рыгнул, вдавил ее лицо в песок, чтобы заглушить крики, и проглотил последние капли из ведра. Затем огляделся, все еще присев над ней, будто лев над добычей. Он увидел мех у стены оврага и копья, и мечи, сложенные около него. Он быстро встал и направился к ним. Ментака тотчас попыталась вскочить, но он сбил ее пинком. «Не надейся, сука!» — прохрипел он, схватил прядь ее густых, забитых песком волос и поволок ее за собой по песку. Когда он смог, наконец, дотянуться до мехов, ему пришлось отпустить Ментаку. Он опять поставил огромную, обутую в сандалию ногу ей на спину, взял мех и зажал его между коленями, вытаскивая деревянную пробку. Затем поднял горлышко к губам. И в его горло потек теплый, солоноватый поток. Хотя Ментака лежала ничком на песке, она поняла, что Трок поглощен удовлетворением жажды. Ей следовало действовать, прежде чем он придет в себя и перенесет свое полное внимание на нее. Она знала, что он услышал больше оскорблений, чем мог перенести, и сейчас убьет ее, не позволив ей сбежать от него снова. В отчаянии она потянулась к оружию, собранному у каменной стены. Ее пальцы сомкнулись на древке копья. Трок все еще пил, запрокинув голову, но он почувствовал ее движение и опустил мех как раз тогда, когда Ментака изогнулась, чтобы нанести удар ему в живот или в пах коротким, но смертельным оружием. Однако она целилась, распростертая под ним, и удару не доставало силы. Трок увидел яркий, короткий блеск бронзового острия и, испуганно вскрикнув, отскочил. «Подлая предательница!» Он бросил мех и кинулся на нее, но в тот миг, когда он перестал придавливать ее, Ментака вскочила. Она попыталась проскользнуть мимо Трока и выбежать из оврага в открытую пустыню, но он преградил ей путь, протянул длинную руку и схватил за полу туники. Однако девушка отпрыгнула в сторону. Полотно в его пальцах порвалось, и она увернулась от него, но оставалась запертой во враге, как в ловушке. Он тяжело двинулся к ней, но Ментака подбежала к стене утеса и полезла на него гибко и быстро, как кошка. Прежде чем Трок сумел поймать ее, она оказалась вне его досягаемости. Она поднималась быстро, и нечего было надеяться догнать ее. Подобрав оброненное Ментакой копье, он швырнул его в жену, но левой рукой, поэтому в броске было мало силы. Ментака пригнулась, и копье пролетело над ее головой и ударилось о камень перед ее лицом. Она полезла быстрее, подгоняемая страхом. Трок пошел туда, где было сложено остальное оружие, и схватил другое копье, и бросил снова. Копье ударило в скалу в ладони от нее. Трок взревел от ярости и разочарования и схватил третье копье, но Ментака уже достигла выступа на утесе и вползла на него, вскрывшись из вида. Она лежала на уступе, прижавшись к скале, и слушала, как Трок бранится. Даже в ее бедственном положении грязные слова, которые он кричал ей, вызывали у нее отвращение. Затем над уступом, где она лежала, мелькнуло другое копье и загремело о камень над ней. Она упала вниз на уступ, и Ментака схватила его, прежде чем оно свалилось на землю во враг. Она выглянула за край уступа, готовая отпрянуть. Трок смотрел на нее нерешительно. Поврежденная рука висела. Когда он увидел Ментаку, его лицо исказилось от гнева и боли, причиняемой раной, и он двинулся вперед, будто намереваясь подняться наверх к ней. Она показала ему острие копья. «Да, поднимайся!» — прошипела она. «И дай мне воткнуть его в твое брюхо, Боров!» Он остановился. Ему предстояло подниматься и защищаться, пользуясь только одной рукой. Он видел, что ее угроза — не пустая болтовня. Пока он колебался, Ментака снова начала кричать: «Нефер! Таита! Хилта! Помогите!» Ее голос отражался от утеса и разносился по оврагу. Трок боязливо оглянулся, как будто ожидая увидеть бегущих к нему вооруженных врагов. Внезапно он принял решение и вскинул мех на плечо.
«Не думай, что всякий раз сможешь ускользать от меня. Однажды я отведаю все прелести твоего тела, а потом отдам тебя для забавы солдатам!» — крикнул он.
Затем он попытался сесть на кобылу, но та была все еще слишком слаба, чтобы выдержать его вес, и рухнула. Трок поднялся на ноги и тяжело зашагал к выходу из оврага. Ментака боялась, что его уход — уловка. Не осмеливаясь спуститься с уступа, она отчаянно кричала: «Нефер, на помощь!» Она продолжала кричать, когда Нефер примчался к ней по скалистому оврагу с мечом в руке. Хилта и Мерин бежали следом. «Что случилось?» — спросил Нефер, когда она соскользнула с утеса в его объятия. «Трок...» Она рыдала от облегчения, ощутив, что он крепко держит ее. «Трок жив! Он был здесь!» Она торопливо рассказала о том, что случилось, и прежде чем она закончила, Нефер отдал приказ вооружиться и приготовиться к преследованию Трока. Вернулся Таита. Он остался с Ментакой, а трое мужчин пошли по следам Трока в песке, так осторожно, будто выслеживали раненого льва. Они шли вдоль основания утеса, пока не достигли расселины, где Трок переждал ярость Хамсина. Нефер осмотрел истоптанный песок и расшифровал следы. «Их двое», — сказал он. «Их занесла песком буря, как и нас. Затем они откопались. Один ждал здесь. Он подобрал шерстяную нить, зацепившуюся за скалу, и посмотрел на нее на свет. Черный. Одежду такого цвета египтяне носили редко. Почти наверняка медиец». Хилта, соглашаясь, кивнул.
«Иштар мог применить колдовство, чтобы пережить бурю. Очевидно, это он спас Трока, как таит нас».
«Вот». Нефер остановился и указал на след. Взяв мех с водой, Трок вернулся, чтобы найти медийца, и они пошли здесь. Они немного прошли по следам в пустыню. Они ушли на запад. Назад к Аварису и Нилу. Удастся ли им дойти?
«Нет. Если я догоню его», — сказал мрачно Нефер и поднял копье.
«Великий!» — Хилта был почтителен, но тверд. «У них есть мех, и они вышли раньше. Сейчас они далеко отсюда. Вы не должны преследовать их без воды». Нефер колебался. Хотя он понимал здравость сказанного Хилта, его очень сердило, что он позволит Троку спастись. Из того, что рассказала ему Ментак, он знал, что Трок ранен и не будет слишком опасным противником, пусть даже сам Нефер все еще был слаб. Наконец он повернул в сторону и вбежал на вершину ближайшего бархана. Прикрыв глаза рукой, он стал смотреть на запад вдоль вереницы шагов на чистом, подметанном ветром песке, пока в половине лиги или больше не разглядел две крошечные фигуры, уверенно двигающиеся на запад. Он яростно глядел на них, пока они не исчезли в дрожащем мареве жары.
«Будет другой случай», — прошептал Нефер. «Я приду за тобой. Клянусь сотней священных имен Гора».